В эфире программа «Жить по закону».
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Микрофон Евгений Грачев. В эфире программа «Жить по закону». Лето и каникулы в самом разгаре. Некоторые родители отправили детей к бабушкам на дачу. Другие ребята отдыхают в оздоровительных лагерях. Кто-то остался дома и общается с друзьями во дворе. Порой без родительского присмотра. Не всегда дети ведут себя послушно, случаются и какие-то неприятные ситуации, там разбитые окна, драки, а иногда и более серьезные проступки. Вот несут ли несовершеннолетние юридическую ответственность и какую именно? Об этом мы сегодня поговорим с работниками прокуратуры Саратовской области. У нас в студии прокурор первого отдела уголовно-судебного управления Ирина Владимировна Шишкина.
Добрый день, уважаемые радиослушатели.
И старший помощник прокурора области по правовому обеспечению Юлия Юрьевна Чайковская.
Добрый день.
Так, ну что ж, мы работаем в прямом эфире, к нам в студию можно позвонить по телефонам 20 60 53, 20 64, 24. Вы уже поняли, что сегодня у нас тема такая, мы говорим о тинейджерах, о подростках, об их правах и обязанностях. Вот, ждем ваших звонков, может быть, сразу какую-то проблему, в общем-то, кто-то обозначит, и будем говорить. Ирина Владимировна, ну тогда давайте вот с вас начнем.
Да,
вот, расскажите, несут ли несовершеннолетние ответственность за свои поступки? Ну, предположим, вот кто-то из мальчишек взял там у своего друга велосипед, поехал покататься и где-то заблудился среди городских улиц и, так сказать, этот велосипед не вернул. Ну, я вот так вот такую ситуацию, может быть, немножко утрирую, но тем не менее, вот есть ли какая-то ответственность у несовершеннолетних?
Спасибо за вопрос, но перед тем, как на него ответить, позвольте мне сказать об особом статусе несовершеннолетних. Дети и подростки в любом государстве находятся в особом привилегированном положении, и забота о них, о подрастающем поколении, проявляется в самых различных областях его деятельности. Несовершеннолетние у нас относятся к числу лиц, которые значительно чаще подвергаются негативному воздействию со стороны общества, со стороны взрослых, а потому нуждаются в особой защите своих прав и законных интересов. Вместе с тем не стоит забывать, что там, где есть права, существуют и обязанности. А они, эти обязанности, в первую очередь подразумевают ответственность за их несоблюдение. Для начала определим, что же такое юридическая ответственность. Это применение мер государственного принуждения к нарушителю, в том числе к несовершеннолетнему, за совершение противоправного деяния. Переходя к ответу на вопрос, скажу, что да, несовершеннолетние несут юридическую ответственность, потому что они – это такие же граждане, как и все остальные, только эта ответственность зависит от достижения ими определенного возраста, а также тяжести совершенного проступка. И чтобы быть законопослушным человеком, не допускать совершения правонарушений и уметь защититься от несправедливого обвинения, необходимо знать основные положения законодательства об ответственности несовершеннолетних. И, соответственно, основная обязанность любого, в том числе и несовершеннолетнего гражданина, соблюдать законы и не совершать правонарушений, а также не нарушать прав и законных интересов других лиц.
Хорошо. Ну что же, в эфире программа «Жить по закону». Мы работаем в прямом эфире. Мы сегодня говорим о проблемах несовершеннолетних. И к нам в студию можно позвонить по телефонам 20 60 53 и 20 64 24. Ирина Владимировна, вот у меня еще есть, значит, такой вопрос. Татьяна Владимировна из Балакова к нам обратилась. И что касается прав несовершеннолетних, вот тоже здесь такая ситуация, предположим, СНТ, да, это на территории садового товарищества, там собаки бегают, и вот они, значит, напали на несовершеннолетнего, Вот. И когда стали разбираться, оказалось, что они как бы ничейные такие. Хотя там возле домика бегают, где находится администрация СНТ. Вот когда, если... вот что делать родителям как-то? Может быть, обрать иск куда-то? И вот такая вот ситуация, кто прав, кто виноват.
Ну, в данном случае, если у нас собаки никому не принадлежат, все-таки стоит уточнить.
Да, ну а если, предположим, их там подкармливают возле домика вот, администрации СНТ, все-таки, наверное, вот те, кто, ну, председатель есть СНТ, он тоже, наверное, должен за территорией приглядывать
за своей. Естественно,
что председатель,
он отвечает за территорию своего садового товарищества, и, соответственно, если там имеются несовершеннолетние дети, все должны понимать, что и дети могут покормить данных собак, и, соответственно, может произойти несчастный случай. В данном случае я считаю, что все-таки должен он этот вопрос решить, в сторону того, что все-таки каким-то образом этих собак на данном участке не было. Тем более у нас существует в настоящее время соответствующая служба, которая...
Либо отдать в добрые руки.
У нас сейчас открывается очень много приютов, которые как раз вот такими бездомными животными занимаются. Соответственно, таких собак они заберут, и никому, в принципе, в том числе несовершеннолетним, не будет угрожать опасность в данном СНТ.
В эфире программы «Жить по закону». Сегодня у нас в студии Ирина Владимировна Шишкина и Юлия Юрьевна Чайковская из областной прокуратуры. Мы работаем в прямом эфире. К нам в студию можно позвонить по телефонам 20-60-53-20-64-24. Но тема только у нас сегодня, значит, подростки, проблемы, связанные с подростками. У нас есть собеседник. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте. Алло. У нас... Так, у нас, значит, с нами работает звукорежиссер Нелли Безбородова, и, по-моему, сейчас у нас все-таки появится собеседник. Я еще раз напомню, наш телефон прямого эфира 20-60-53-20-64-24. Ирина Владимировна, и еще тогда вот один такой вопрос. Значит, Нина Михайловна из Петровска вот спрашивает, могут ли, значит, несовершеннолетние работать во время каникул? Вот у нее, значит, внук приехал и решил подработать там, я не знаю, по-моему, помощником комбайнера. Вот. Но в администрации ему сказали, что необходимо какое-то разрешение от родителей. То есть сначала надо письменное разрешение от родителей, потом им... Ну, так как родители далеко, а бабушка не может такой документ подписать. Вот, может быть...
Ну, желательно, конечно, от родителей такой документ получить, потому что они все-таки несут ответственность за своего ребенка. Трудоустройство, конечно, зависит от его возраста данного ребенка. Некоторые виды деятельности, допустим, для какого-то подростка в силу его там, состояния здоровья или каких-то других причин не подходит. Поэтому согласие с родителей, от родителей должно быть получено, соответственно, и после чего, конечно, несовершеннолетний, если он изъявил желание, может приступить к определенной деятельности. Также здесь должен быть поставить вопрос о количестве часов, которые в зависимости от возраста он может отработать в данной организации, чтобы не было переработки, чтобы, скажем так, никак не отразилось на состоянии его здоровья. А как раз занятость летом, устройство, его личное желание несовершеннолетнего трудоустроиться, помогать, допустим, той же бабушке, это очень хорошее желание и в том числе отвлекает от каких-то разных негативных мероприятий.
Хорошо, в эфире программа «Жить по закону». Сегодня мы говорим о проблемах подростков. К нам в студию можно позвонить по телефону 20-60-53-20-64-24. У нас первый собеседник. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Себя назовите, как к вам обращаться, представьте.
Меня зовут Александр.
Пожалуйста, ваш вопрос.
Я хотел бы вопрос задать участнику вашей передачи.
Пожалуйста.
Вот у меня дочь, ей не исполнилось еще и 16 лет, постоянно рвется на улицу гулять. С подружками, с друзьями. Я постоянно вот с матерью загоняю ее домой до 10 часов вечера. Она мне, так сказать, в ответ она говорит, ты ущемляешь мои права, я уже взрослая, хочу гулять допоздна. Вот нельзя ли узнать все-таки несовершеннолетнему ребенку, до какого времени можно разрешать гулять? прав ли я вот по этому вопросу или нет.
Спасибо, спасибо. Да, вот, пожалуйста.
Конечно же, вы правы, и по закону Саратовской области о мерах по защите нравственности детей в Саратовской области не допускается нахождение детей, не достигших 17 лет, в ночное время на улице. Ночным временем у нас считается это с 22 до 6 часов утра в общественных местах без сопровождения родителей, соответственно, либо заменяющих их лиц, опекунов, либо тех лиц, которые осуществляют мероприятия с участием детей. К общественным местам у нас, как правило, относятся это улицы, парки, скверы, стадионы, пляжи, детские спортивные площадки, дворы. Также сюда относятся и подъезды, общественный транспорт, вокзалы, станции, предприятия торговли, развлечения, досуга, особенно те, где предусмотрена продажа алкогольной продукции, и другие места, соответственно. В случае обнаружения ребенка в ночное время в указанных местах уполномоченные работники должны уведомить об этом родителей несовершеннолетнего и передать его им, либо представителям органов внутренних дел. В случае несообщения такие сотрудники также будут нести административную ответственность, а должностным лицам в данном случае будет грозить штраф в размере от 3 до 4 тысяч рублей, а юридическим лицам, соответственно, от 7 до 10 тысяч рублей. Допустившие нахождение своих детей в ночное время в общественном месте родители также будут оштрафованы на сумму от 500 до 1000 рублей. То есть они будут привлечены к административной ответственности, соответственно, по статье 5.35 за ненадлежащее исполнение своих должностных, своих родительских обязанностей.
Ирина Владимировна, а вот простой житель, я не знаю, Саратова или там любого другого города, может замечание какое-то сделать несовершеннолетнему? Вечером там гуляет кто-то кому-то. Или же все, чтобы не обострять отношения,
Скажем так, замечание, конечно, несовершеннолетнюю сделать можно.
Но осторожно.
Это опять-таки зависит от того, как он себя ведет. Если он не совсем адекватно себя ведет, то я думаю, что в данном случае замечание делать, наверное, не совсем будет небезопасно, правильно, скажем так. Но в любом случае противоправные действия несовершеннолетних, я думаю, на улице следует пресекать.
Хорошо. Так, в эфире программа «Жить по закону». К нам в студию можно позвонить по телефону 20 60 53 и 20 64 24. Сегодня тема, значит, говорим о проблемах подростков несовершеннолетних. И у нас так, нет, не получилось, да. Ну что же, значит, я напомню, что сегодня на ваши вопросы отвечает Ирина Владимировна Шишкин и Юлия Юрьевна Чайковская. И вот у нас собеседник появился. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Себя назовите, пожалуйста.
Меня зовут Андрей.
Андрей, пожалуйста, ваш вопрос. О чем вы хотели наших собеседников спросить?
Смотрите, вот такой вот вопрос у меня. Есть у меня сын, который в следующем году будет сдавать государственный экзамен. Вот в случае, если мой сын пронесет на экзамен, к примеру, там мобильный телефон, либо шпаргалки, будет он какую-либо ответственность за это нести?
Да, или же родители будут все-таки отвечать вот
да,
на такую ситуацию.
Отвечу на ваш вопрос следующим образом. Естественно, конечно, он будет нести за это ответственность. У нас порядок проведения аттестации государственной запрещает иметь при себе на экзаменах любые средства связи, в том числе, естественно, мобильный телефон, также электронную вычислительную технику, фото, аудио, видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и другие средства хранения информации. Все, что необходимо иметь на экзамене, я думаю, что учителя в школе, которые отвечают за проведение данного экзамена, предоставят несовершеннолетнему. А за нарушение порядка проведения государственной итоговой аттестации предусмотрена у нас административная ответственность, которую несут лица, которые уже достигли 16 лет. На такого нарушителя налагается штраф у нас в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Штраф у нас не маленький на физическое лицо. Помимо этого, ему будет грозить удаление с экзамена. То есть, помимо того, что он будет привлечен к административной ответственности и заплатить штраф, его удалят с экзамена.
Ну, это, помимо помните, мне это, сейчас кинокомедия вспомнилась, Гайдая, да, помните, да, а Шурика там, прием-прием, да. И сразу его...
Помимо этого, отправили. Естественно, что результаты экзамена будут аннулированы, после чего будет проведена соответствующая проверка, и будет поставлен вопрос по результатам данной проверки, будет ли допущен в дальнейшем участник ЕГЭ к переэкзаменовке. При этом не имеет значения, воспользовался ли участник экзамена телефоном, шпаргалкой или нет. Для наступления негативных последствий достаточно самого факта того, что он принес на экзамен такие запрещенные предметы и гаджеты. У нас в Саратовской области в прошлом году, в 21-м, было таких случаев, 4 подростка, когда принесли на экзамен запрещенные предметы. У двоих из них были обнаружены шпаргалки, а двое принесли на экзамен гаджеты. Все они, естественно, согласно кодексу в административных правонарушениях, были оштрафованы.
Юлия Юрьевна, и вот вам вопрос. Значит, у нас тут вот Сергей, который учится в 9 классе, он из Аркадака, хочет работать в прокуратуре. Вот что для этого надо сделать?
Ну, для этого сначала надо закончить школу, учиться успешно, сдать успешно единые государственные экзамены. Для того, чтобы поступить, вот в частности, например, в нашу юридическую академию, требуется сдать русский язык, историю и обществознание. Соответственно, подать документы. Если конкурс пройдет успешно, будет зачислен, отучится, и уже тогда, значит, обратиться в отдел кадров прокуратуры Саратовской области, либо другого субъекта, да, может быть, если куда-то мальчик хочет в другой субъект поехать работать на север или, наоборот, в южные какие-то регионы или в Москву, и, соответственно, подать список документов, документы, которые необходимы по списку. То есть, чтобы не было заболеваний, которые препятствуют работе в органы прокуратуры, конечно же, должна быть безупречная репутация, то есть, что я имею в виду, это не привлечение к уголовной ответственности, это не...
Не только у него, но и у родителей, наверное,
ну,
да?
Там проверяют, вот это, конечно, да. Проверяют родственников, и, конечно, он не должен совершать какие-то административные правонарушения, ну, то есть, репутация должна быть чистая, чтобы человек...
Ну, и желательно, наверное, служить в армию, что если он хочет, сейчас, мальчик начальником,
да,
стать,
сейчас, конечно. Конечно, да. Сейчас обязательно требование, что служба в армии для того, чтобы занимать какие-то должности в органах государственной власти. Ну, если он, например, будет учиться и военную кафедру закончить, ну, это другой вопрос. Соответственно, у него уже будет военный билет. Поэтому, конечно, более детальную информацию о том, какие требуются документы, какие условия для поступления на службу в органы прокуратуры, он может получить в отделе кадров. Любой прокуратура субъекта, эта информация не закрыта, она доступна, открыта.
Ну, то есть вот в Аркадаке прийти, да. Значит, в прокуратуру.
Более того,
узнать,
я,
да?
Скажу, что у нас есть такая, у некоторые ребята поступают по направлению, то есть ребенок, мальчик пусть придет в прокуратуру вот свою Аркадакского района, прокурор ему все разъяснит, и если у него он будет соответствовать необходимым условиям, критериям, то, соответственно, ему вообще могут рекомендовать для выдачи ему направления. Поэтому я ему рекомендовала в первую очередь прийти в прокуратуру района и сказать, вот я хочу, может быть, он будет туда входить, работать общественником, такие у нас тоже ребята есть, которые прям буквально со школьной скамьи, им интересно, они очень, им нравится, то есть помочь что-то, какие-то, что-то поучаствовать в какой-то работе такой. Потом на практику они уже более подготовленные приходят, конечно же, поэтому я рекомендую в первую очередь прийти в прокуратуру района и более детальную информацию подробно получить.
А приходится ли потом вот отрабатывать, предположим,
да.
Если есть направление,
да,
то
да,
есть
конечно.
Надо потом еще,
да,
какое-то время,
да. Заключается договор целевой об обучении, и после этого студент, который выпустится, то обязан отработать 5 лет в органах прокуратуры.
Так, ну что же, продолжаем нашу программу. И у нас есть телефонный звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Себя
здравствуйте,
тут назовите.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста, себя назовите. Как к вам
обратиться? Елена меня зовут.
Так, пожалуйста, ваш вопрос.
Очень переживаю за своего ребенка, да, его воспитываю. Наступил такой период у него, подростковый возраст. Скажите, вот если случится так, что он будет задержан сотрудниками полиции, как необходимо поступать и как долго он там может находиться?
Спасибо.
Отвечу на ваш вопрос следующим образом, что в подразделении внутренних дел, в соответствии с действующим законодательством, могут доставляться у нас безнадзорные, беспризорные дети, дети, которые занимаются бродяжничеством, которые занимаются попрошайничеством, которые употребляют наркотики, пиво или иную алкогольную продукцию. Помимо этого, подростки, достигшие 16 лет, которые совершили различные административные правонарушения, также несовершеннолетние старше 14 лет, по подозрению в совершении преступлений. Но следует отметить также, что нахождение ребенка на улице без документов либо в дневное время без сопровождения взрослых, а также установление его личности ребенка не являются основанием для его доставления в полицию. То есть, если он вдруг при таких обстоятельствах будет задержан, то это будет незаконным, и нужно будет в данном случае тогда обращаться с заявлением о незаконности действий сотрудников полиции. В соответствии с законом несовершеннолетние граждане у нас могут находиться в здании отдела полиции, но не более 3 часов. В каждом случае доставления несовершеннолетнего в отдел полиции на подростка составляется протокол. Если же несовершеннолетний у нас задержан по подозрению в совершении преступления, и судом ему при этом никакая мера пресечения не избрана, то, соответственно, он должен в течение 48 часов с момента его задержания быть освобожден. В противном случае также действия сотрудников полиции будут незаконными, которые следует в последующем обжаловать.
Елена Владимировна, а еще вот такой вопрос поступил от наших слушателей. Значит, мальчик разукрасил во дворе, в общем-то, там... Ну, видимо, стену, так, которая так вот недавно ремонт прошел, все покрасили, все сделали, все красиво, хорошо. И несовершеннолетний причинил вред. Вот как раз. И есть ли разница, в каком порядке будет наступать ответственность, если несовершеннолетнему не исполнилось 14 лет? Вот, то есть, кто вот несет ответственность за художество вот такие вот, когда, ну, сейчас вот модно на это, у мальчишек особенно, когда они берут вот эти вот краски, там, рисуют всякую всячину, порой вот на выкрашенных стенах.
Отвечу на вас вопрос следующим образом. Ну, естественно, что такого делать несовершеннолетнему не следует, раскрашивать стены, тем более, как у нас в основном бывает, не очень...
Они вообще считают,
не
очень, что это искусство,
не
это
очень приличные
очень
надписи. Я считаю, что стены можно раскрасить в тех местах, где это разрешается. Например, у нас вот в городском парке в городе Саратове есть стена, на которой вот есть соответствующие рисунки, они очень красивые, приятно на них смотреть, но на жилых домах, естественно, конечно, не стоит художеством заниматься. Если уж очень хочется этим заняться, взять альбом, краски, нарисовать этот дом на бумаге. Если хочется что-то сделать большое, я думаю, что на стене родители вряд ли дома тоже разрешат рисовать. Ну, как-то что-то договориться, но на жилых домах не стоит. Труд чужих людей, которые строительством у нас занимаются, стоит также уважать. И по поводу возраста вы спросили. Конечно, есть разница в возрасте, когда будет наступать ответственность. В первом случае, вот когда... несовершеннолетнему не исполнилось еще 14 лет, несут за такого несовершеннолетнего ответственность его родители, либо опекуны, либо лица, которые заменяют их. Во втором случае, когда есть уже 14 лет и 18 лет еще нет, возмещает вред сам несовершеннолетний своим имуществом, либо заработком, если, конечно, такового у него имеется. А если нет у него такого имущества, или оно является недостаточным, то опять следует обратиться в возмещение вреда к его родителям. К такому виду ответственности, это и речь идет о гражданско-правовой ответственности, у нас несовершеннолетний привлекается по решению суда. В случае нежелания добровольно возместить ущерб пострадавшему, сам пострадавший может, соответственно, обратиться в суд с иском к причинению вреда. Соответственно, размер вот этого причиненного вреда у нас будет определять сам потерпевший. Если несовершеннолетнему у нас нет еще 18 лет, то в суде суде по гражданским делам его интересы будут представлять, соответственно, его родители либо опекуны. Но если исполнилось 14, то суд исполнилось 14, то суд привлекает к участию в деле самого несовершеннолетнего, если затронуты, соответственно, его интересы и права. Также в гражданском процессе у нас не предусмотрены меры пресечения, задержания, иных принудительных мер, поэтому доказательства по делу, по гражданскому я имею в виду, будут собираться самими сторонами, то есть истцом и ответчиком. Соответственно, мы уже перешли к гражданской ответственности в связи с вашим вопросом по поводу вот стены. Если, конечно, вред причинен какому-то имуществу, соответственно, гражданская ответственность, она наступает, но хочу также пояснить, что гражданская ответственность может наступить за одно и то же правонарушение вместе. Поясню, как это выглядит. Например, по уголовному делу за совершение кражи судом может быть назначено наказание, допустим, в виде обязательных работ, либо исправительных работ, либо лишение свободы. Это основное наказание будет. И если по данному уголовному делу у нас подано исковое заявление, соответственно, что помимо уголовной ответственности здесь наступает и гражданская ответственность. То есть этот вред по исковому заявлению должен быть возмещен, то есть в виде денежной компенсации потерпевшему. Ну, одновременно могут также наступать административная и гражданская ответственность.
Так, у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Петр.
Пожалуйста, ваш вопрос.
Мой племянник в день своего 16-летия траванет совершил административное правонарушение. Скажите, могут ли его привлечь к административной ответственности?
Ему исполнилось 16 лет, правильно?
Да.
Так. Спасибо. Спасибо вам за вопрос, за звонок в нашу студию. Так, ну что же, Ирина Владимировна, угу. Пожалуйста, вам слово.
Вот, вопрос хороший вы задали. Конечно, это очень интересный вопрос, и я надеюсь, что вы поймете меня, мои разъяснения. По закону у нас к административной ответственности подлежит лицо, которое достигло на момент совершения 16 лет. И в соответствии с нормой Гражданского кодекса течение срока определенного периода времени начинается на следующий день после календарной даты или наступления событием, которым определено его начало. Но в связи с тем, что у вас племянник считается достигшим возраста уже, ну, привлечения к административной ответственности, не в день своего дня рождения, когда ему исполнилось 16 лет, а с нуля часов следующих суток. Соответственно, что ваш племянник, ему, скажем так, повезло, и в день своего рождения к административной ответственности он привлечен быть не может. Вместе с тем, в отношении него, соответственно, поскольку он совершила антиобщественные действия какие-то, проводится профилактическая работа в порядке, предусмотренном законодательством о профилактике беззадорности правонарушений несовершеннолетних. То есть, возможно, в данном случае проверка будет все равно проведена, он будет поставлен на внутришкольный учет, либо на учет в ПДН.
Ирина Владимировна, еще вот такой вопрос. Ольга Михайловна из Саратова просит разъяснить. Вот у нее, значит, внук, юноша, занимался боксом, и вечером однажды там поссорился, вот, ну, вернее, там из-за девушки заступился за свою подругу там и поколотил, короче, двух, я не знаю, как их назвать, хулиганов, да, и вот при каких условиях, ну, и этим хулиганам пришлось обращаться, конечно, в травмпункт, вот при каких условиях несовершеннолетний может быть привлечен уже к уголовной ответственности, и какие вообще виды уголовного наказания могут быть подвергнуты несовершеннолетние.
Вот исходя вот из этой ситуации, естественно, что человек, который профессионально занимается каким-то либо видом спорта, желательно в обычных ситуациях как бы не применять свои навыки. Естественно, что он сильнее двух подростков, естественно, что они получили телесные повреждения, и как последствия, естественно, что они обратились в органы полиции. Это не есть хорошо для данного подростка, поскольку вот естественно, при проведении экспертизы соответствующей уточняется, какой вред здоровью причинен данным обидчикам, скажем так, и в зависимости от этого у нас возбуждается уголовное дело. Уголовное дело – это у нас уже уголовная ответственность, которая считается у нас самым строгим видом ответственности, и, конечно, наступает она уже за совершение преступлений, то есть наиболее опасных, запрещенных уголовным кодексом деяний. В данном случае, о котором вы спрашиваете, соответственно, если причинен тяжкий вред здоровью, то однозначно, да даже и средней, и легкой степени вред здоровью будет возбуждено уголовное дело. Но о серьезности самой уголовной ответственности, к сожалению, у нас понятно, что, с одной стороны, поступок данного подростка, он защитил свою девушку, он как бы с положительной стороны характеризуется, но вместе с тем, защищая ее, он, так сказать, подвергает себя тоже привлечению к уголовной ответственности, которая, соответственно, может повлиять на дальнейшую его жизнь, на трудоустройство и все остальное. Ну, далеко не все подростки знают у нас, к сожалению, с какого возраста наступает эта уголовная ответственность, и большинство из них все-таки считает, что перед судом несут ответственность только лиц, которые уже 18 лет достигли. Но по общему правилу у нас к уголовной ответственности могут быть привлечены лица, которым уже 16 лет исполнилось. Но за отдельные преступления у нас такая ответственность может наступить из 14 лет. Например, это более тяжкие, особо тяжкие преступления. К примеру, это убийство, умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью. В данном случае вот по этим статьям Уголовного кодекса может быть и привлечен тот подросток, защитивший девушку к ответственности, изнасилование, кражи, грабеж, вымогательство, также заведомо ложные сообщения об акте терроризма, также другие, соответственно, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, тоже сюда входят. Порой у молодежи у нас, к сожалению, возникают естественные сомнения, что перечисленные преступления настолько серьезны, что трудно представить себе несовершеннолетних, которые могли бы их совершить, но, к сожалению, у нас, как показывает практика, в том числе и судебная практика, такие преступления совершаются действительно несовершеннолетними, которые совершают и убийства, и изнасилования, и более тяжкие. А младшие подростки, которые совершают такие преступления, как хулиганство, кражи, грабеж, угоны, чаще всего идут на поводу у взрослых друзей по уличным компаниям. И те, к сожалению, их бессовестно используют в своих корыстных целях. И младшие члены таких вот группировок считают ошибочно, что если они старших послушали, даже самых испорченных, но это закон дружбы, то есть если не послушал, значит, все, ты не друг, и, соответственно, к тебе будут относиться не очень хорошо. Ну, многие, конечно, находят в себе силы, чтобы от этого отказаться, но, к сожалению, бывают случаи, когда их просто заставляют это сделать, и вот это доверие, которое фальшиво намстит старшим, и, как правило, оказывается, как правило, обыкновенная спекуляция на такой дружбе. То есть вот ты мне друг, вот давай вот сделай это, сделай то, чтобы, соответственно, себя выгородить, облегчить достижение своих каких-то целей низменных. На судебной практике у нас известны такие случаи, когда взрослые члены уголовных групп заставляли несовершеннолетних брать на себя чужую вину. То есть как бы вот тебе ничего не будет, давай вот ты скажешь, расскажешь, признаешься во всем. А на самом деле преступления совершили другие, когда в ходе проверки начинают разбираться, соответственно, выясняют, что несовершеннолетний совсем здесь и не виноват. Такова, к сожалению, у нас истинная цена дружбы, которую навязывают несовершеннолетним более опытные нарушители закона. Ну, подросткам, конечно, об этом не стоит забывать и доверчиво к таким вот сомнительным группировкам, уличным компаниям присоединяться. Ну, однако установление возраста, с которого наступает у нас уголовная ответственность, вовсе не означает, что дети до 14 лет могут вести себя как заблагорассудится, безответственно, делать то, что им хочется. То, что запрещено уголовным кодексом, запрещено не только для всех людей, запрещено, независимо от того, в каком они возрасте находятся, воспитывают ли себе в чувство ответственности. Нужно это чувство воспитывать с раннего детства. И, соответственно, серьезное преступление у нас начинается с шалости, с какой-то маленькой. Соответственно, что за это преступление несовершеннолетние будут наказаны судом. Уголовным наказанием для несовершеннолетних является штраф. Соответственно, штраф, я уже касался этого вопроса, при наличии несовершеннолетнего самостоятельного заработка или собственного имущества. Он может быть от 1 000 до 50 000 рублей. Также лишение права заниматься определенной деятельностью, как одно из наказаний, например, предпринимательством. Обязательные работы. Обязательные работы, они обычно выполняются в свободное от учебы время, если несовершеннолетний у нас является учащимся, без оплаты труда, и может ему быть назначается в виде у нас часов, то есть от 40 до 160 часов может быть назначено такое наказание.
Хорошо, мы еще об этом поговорим, мы еще обязательно поговорим. У нас пока вот телефонный звонок, собеседник есть. Пожалуйста, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте.
И себя назовите.
Сергей меня зовут.
Пожалуйста.
Подскажите, пожалуйста, у нас ответственность есть какая-нибудь за телефонный терроризм от школы, когда звонят и говорят о якобы заложенных бомбах, там еще что-нибудь? Что за это будет виновник?
Спасибо. Я хотел как раз вот об этом спросить. Ну, скоро ведь каникулы закончатся, и начнется вот это вот все.
Да, факты телефонных звонков хулиганского террористического характера у нас, к сожалению, имеют место быть, и часть из них как раз совершается и учащимися образовательных учреждений. Такие действия у нас квалифицируются как уголовные преступления. У нас в Уголовном кодексе есть статья, которая названа «Заведомо ложные сообщения об акте терроризма», за которое для учащихся, достигших 14 лет, предусмотрена уголовная ответственность. В настоящее время у нас такого шутника, который вот любит позвонить по такому поводу, при современном уровне электронной техники становится все проще сделать. Существуют автоматические устройства идентификации голоса, которые способны даже по обрывкам фраз буквально вычислять владельца данного голоса. Поэтому, если несовершеннолетний считает, даже если его как-то изменит, все равно может быть определен его голос. Уголовный кодекс у нас предусматривает за это для несовершеннолетних суровые наказания, начиная от штрафа немаленького, причем до лишения свободы. На учащихся, не достигших 14-летнего возраста, данные виды ответственности не распространяются. Однако в зависимости от возраста учащегося, на его родителей в связи с отсутствием у него собственного имущества и доходов возлагается ответственность за материальный ущерб, связанный с организацией и проведением специальных мероприятий. Все мы знаем, что когда такой звонок осуществляется, его, естественно, должны проверить, и на вызов выезжают соответствующие службы, проверяют, реально ли угроза или нет. И по проверке проверяют поступившие угрозы, которые оцениваются не только в денежном эквиваленте. И в первую очередь за каждым таким звонком стоит у нас возможность спасения человеческой жизни либо имущества. Очевидно, что ложные сообщения о террористическом акте влечет за собой дезорганизацию учебного процесса. Поэтому если, допустим, в уставе образовательного учреждения такие действия учащихся квалифицируются как грубые нарушения, то за такое нарушение учащийся, достигший 15 лет, может быть исключен из учебного заведения.
Ну что же, время нашей программы подходит к финалу. Мне остается поблагодарить вас, уважаемые слушатели, за телефонные звонки и обращение к нам в студию, а также сотрудников прокуратуры Саратовской области. У нас сегодня в гостях были прокурор первого отдела уголовного судебного управления Ирина Владимировна Шишкина и старший помощник прокурора области по правовому обеспечению Юлия Юрьевна Чайковская. Всего доброго, до встречи.